Дина, скажите, пожалуйста, действительно, кто имеет право на репатриацию? Любой ли желающий может приехать в Израиль и получить гражданство?
В Израиле действует закон о возвращении. То есть еврей и его потомки до третьего колена могут приехать в Израиль и получить здесь гражданство. Израиль – это, в принципе, страна, убежище для всех евреев со всего мира, которые хотят здесь жить. Мы говорим закон о возвращении, мы говорим до третьего колена. Это значит еврей, его члены семьи, его дети, его внуки. И есть еще такой статус, как четвертое поколение. Это дети внуков, которые не сразу получают гражданство, они получают вид на жительство и в течение 3 лет поступенчато с продолжением получения визы годовой, они через 3 года получают гражданство. То есть мы говорим о еврее и его членах семьи и его потомках.
Отлично. То есть с этим понятно. И, кстати, у нас был недавно урок на то, как подтвердить еврейство. И нужно ли действительно подтверждать еврейство в стране исхода? Или это нужно сделать уже здесь, в Израиле? Друзья, кстати, пишите ваши вопросы, которые действительно вас интересуют.
Что вы имеете подтверждать еврейство? Это, в принципе, собрать документы. Собрать документы – это свидетельство о рождении, прежде всего, свое личное. Второе – документы родителей. Ну, если мы говорим о галахическом еврействе, то, прежде всего, это документы свидетельства о рождении мамы, бабушки. Это то, что является подтверждением именно еврейства. Поскольку, как мы знаем, еврейство передается через по женской линии. Поэтому, если все евреи в семье, то прежде всего документы мамы и бабушки. Если в семье еврей, например, дедушка, то понятно, что, соответственно, свидетельство о рождении мамы или папы и документы свидетельства о рождении дедушки. То есть все нужно свести к линии, к еврейским корням. То есть как можно больше показать еврейскую линию своей семьи.
Какие еще документы нужны для того, чтобы подать заявку на алию? Как это правильно делать?
Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей. То есть мы говорим об обычной стандартной семье, если это мама, папа и детки, которые собираются приехать и получить гражданство Израиля. Прежде всего, самые первичные документы – это свидетельство о рождении каждого члена семьи, в дальнейшем свидетельство о браке папы и мамы, и вопрос, по чьей семейной линии они собирают еврейские документы. То есть правильно, конечно, собрать все еврейские документы. Если папа и мама евреи по женской линии, значит, все собрать по женской линии. Если мы говорим по какому-то другому еврейскому корню, значит, все документы, которые доказывают корни, это свидетельство папа, мама, бабушка, ну, вести к своим корням. Чем больше документов, тем лучше. Не всегда документы сохранились, не всегда есть документы свидетельства о рождении. Тогда какие-то близкие к этому документы. Свидетельства о браке папы и мамы, свидетельства, может быть, фотографии с еврейского кладбища, это могут быть ктуба, это может быть какие-то дополнительные документы, которые помогут консулу понять, что это действительно семья, у которой есть еврейские корни.
Спасибо большое. Дорогие друзья, мы сегодня не будем четко следовать принятому порядку. То есть не только я буду задавать вопросы, а я хочу видеть ваши поднятые руки и вопросы в чат. Точно так же чат работает для тех, кто смотрит нас сейчас в прямой трансляции в YouTube. Яэль, я вижу, тянула руку. Яэль, пожалуйста, вам микрофон. Вы можете задавать ваш вопрос по теме. Спасибо.
Да, здравствуйте. Спасибо большое. У меня такой вопрос. Дело в том, что как бы у меня есть мамино свидетельство о рождении, где все фамилии, имена и отчества еврейские, но национальность не написана, свидетельство о рождении было выдано на Украине. Исходя из этой ситуации, главный раввин России принял решение сделать гиюр сафек. Гиюр сафек был сделан около 18 лет назад, после чего у меня была хупа и гет. В данный момент документы находятся на рассмотрении, то есть так, ну, то, что мне стало известно из Сахнута, что так как был Гиюр Сафек, они передали документы в Министерство иностранных дел на рассмотрение. Номер и департамент, как бы город, ну, мне неизвестен, номер дела. Хотела бы узнать последовательность действий, вот рассмотрения непосредственно моей ситуации. Спасибо.
Спасибо, Ель, за вопрос. Я поняла вопрос, но хочу уточнить, что я не являюсь представительством консульства, не представительством Сахнута, не представительством каких-то других организаций, которые принимают решения о репатриации. Я, как сказала Мириам, работаю в Хайфе, в управлении интеграции при муниципалитете. Моя должность и мои полномочия в том, чтобы принять уже репатриантов здесь, в Хайфе, как можно быстрее помочь им оформить все необходимые документы и помочь разобраться, устроиться, пойти в Ульпан, устроить детей в школы, начать работать. То есть моя функция уже принять репатриантов здесь, на этой стороне границы. Поэтому ваш вопрос, я, к сожалению, не могу ответить на него в полной мере, чтобы вы были удовлетворены моим ответом. Но я думаю, что нам стоит с Мирием дать здесь контакты фирмы Шорашим, которая отвечает на такие подобные вопросы и помогает как бы, понять, какие документы нужны и как их правильно подать. Я пришлю Мирьям в WhatsApp контакты этой фирмы, и она, в принципе, это известная организация, она сможет вам передать этот номер телефона.
Спасибо большое, будьте добры. Спасибо.
Давайте мы так поступим, пока Дина сейчас будет отвечать на вопросы, я параллельно, в принципе, также и вы можете найти по запросу в Гугле контакты организации Шураши. И здесь пишут, кстати, Ирина подсказывает, что в Украине есть где найти документы, архивы сохранены, есть личный опыт по запросу. Ирина тянет руку, если есть вам что-то добавить к этому, пожалуйста. Ирина?
Да, я могу, если мне позвонит женщина, ну, сказать, что я по этому поводу знаю. Есть еще такие вещи, когда могут родственники подтвердить, которые живые. Ну, я тоже просто при личном звонке могу объяснить то, что знаю. Вопрос насчет категории людей, которые являются гражданами Израиля, но выехали в свое время и не жили какое-то время в Израиле. Я знаю, что был закон, когда можно было считать второй алией, приравнивать к следующей алие таких людей, но там были ограничения в годах, то ли кто-то жил более 7 лет не жил, то ли наоборот более 10 лет уже кто не жил, уже не подпадал под эту категорию. Ну, в общем, такие вещи. И таких, я знаю, это большая группа людей. И те, кто хотели бы, может быть, вернуться, уже просто не могут это сделать, зная разницу между, как говорится, как сводить концы с концами, вновь приехав. То есть это не те, которые возвращаются уже, продав дом, с деньгами и прочее, которые могут просто приехать и продолжать там жить с израильским паспортом. Вот что до категории таких людей?
Да-да, Ирина, спасибо, я поняла ваш вопрос. Действительно, сейчас мы встречаем все больше и больше людей, которые, прожив в Израиле в разные года репатриации небольшой период, вернулись в страну исхода, прожили там еще какой-то кусок своей жизни и под давлением разных причин решили приехать в Израиль. Есть категория граждан, которая называется Тошав Хозер, гражданин, который вернулся, и есть, которая называется Олим Горерей Закаут, новые репатрианты, вернувшиеся люди, граждане Израиля с продлением льгот репатриантов. Это решение о придаче этого статуса принимает Министерство абсорбции. В тот момент, когда люди возвращаются, рассматривается их вопрос индивидуально, потому что не считается суммарное количество времени, которое они были и не были в Израиле. И еще раз хочу вернуться к самому началу. В тот момент, когда семья приезжает жить в Израиле на ПМЖ, на постоянное место жительства, принимает гражданство, они получают статус нового репатрианта, статус израильтянина, гражданство, а также они получают и статус резидента страны. То есть новые репатрианты получают авансом статус резидента. Это значит, что они сразу получают медицинскую страховку, получают все сразу льготы. Если присоединяются к больничной кассе, то они, если делают расширенную страховку, сразу без времени ожидания могут пользоваться всеми услугами расширенной страховки. То есть очень-очень много льгот, которые, в принципе, не говорится об этом вслух, но это подразумевается. И тогда, когда люди, прожив очень короткое время, уезжают из страны и живут, и не возвращаются долго, они теряют статус резидента. И статус резидента тянет за собой все остальное. То есть и медицинская страховка, пособие от Битуах Леуми, различные льготы, которые есть у резидентов страны. Об этом мало кто знает и думает, ну какая разница, где я поживу, у меня двойное гражданство, хочу здесь, хочу там. Но много раз встречаемся, что люди уже в немолодом возрасте возвращаются в надежде получить здесь лечение и встречаются с тем, что не могут воспользоваться, потому что медицинская страховка закрыта. Это связано именно с тем, что у них нет статуса резидента, и они должны доказать теперь, повторно, когда приехав, они должны доказать, что прожив минимум полгода в стране, что центр их жизни уже в Израиле. И тогда после этого они смогут получить медицинское безработицы или пенсионное начисление. То есть это все такая цепочка, которая, если не знаешь заранее, то может сделать действительно много ошибок. Но мы обязательно это, чтобы люди знали и приняли во внимание эти факты. И ваш вопрос заключался в том, что люди, которые уехали, теперь не знают, как вернуться обратно. Действительно, если... Да-да, Ирина.
Да-да, спасибо большое. Скорее всего, наверное, если бы можно было таким людям обращаться заранее, либо приехать как с визитом и узнать это все, либо куда-то звонить или списаться, чтобы это все заранее до приезда знать, что ждет. Может быть, свою эту историю.
Смотрите, все, информация открыта. Да, есть сайт Битуах Леуми, переведенный на многие языки, в том числе на русском. Есть сайт Министерства абсорбции, переведенный, опять же, на все языки. Информация открыта. На сегодняшний момент я не думаю, что можно куда-то дозвониться.
Это да.
И как-то, да, это практически невозможно. И единственное, что они, да, могут сделать, они действительно могут зайти на эти сайты и посмотреть. Иногда можно сделать симуляцию. Есть такой калькулятор, где можно это сделать, например, в Битуах Леуми. Но, в принципе, худший вариант, что действительно, я думаю, они знают об этом, что они, да, должны будут заплатить Битуах Леуми долг, мы говорим о 12 тысяч шекелях, и прожить полгода за свой счет и за свою частную медицинскую страховку. Это самый худший вариант. Теперь всегда эти 12 тысяч всегда можно разделить на платежи. Сейчас, например, из-за ситуации с Украиной и с Россией государство сделало послабление, и они не требуют сразу платить этот долг. Они, да, начинают выплачивать пособие и с него потихонечку снимают этот долг. То есть очень много вариантов, и если человек действительно хочет вернуться, то у него всегда есть возможность вернуться в Израиль.
Динечка, спасибо вам огромное. От себя я только добавлю. Дорогие друзья, я, конечно, не раввин, но учусь на Толдот и вижу, что многие раввины говорят, покидать Израиль можно только ради мицвы. Вы слышали только что, какие санкции вам грозят, если вы покидаете Израиль. Нет причины, не надо. И этот же штраф, 12 тысяч шекелей, я сейчас переведу для того, чтобы вы понимали, 10 тысяч шекелей плюс-минус стоит рождение ребенка для неграждан Израиля. Правильно? Если у человека нет гражданства и хочет рожать здесь, а граждане рожают бесплатно. Поэтому лучше не уезжайте, рожайте бесплатно нам новых израильтян, и будет все чудесно. Спасибо. Здесь есть вопросы, мне очень нравится. Сара прислала прямо действительно по теме. Есть еще другие вопросы. Давайте то, что действительно приближено к заявленной теме «Первые шаги». Да? То мы сейчас уйдем очень глубоко в тему, кто же имеет право на репатриацию. Это специфическая тема и отдельно, я думаю, надо рассматривать. Сара спрашивает. Скажите, если я репатриируюсь как мать-одиночка с несколькими детьми, будет ли мне оказана помощь в трудоустройстве? И будут ли дети обеспечены школой и садиком?
Спасибо за вопрос. Да, много женщин приезжают в статусе матери-одиночки. Первый год этот статус, именно как статус, он не дается, потому что первый год репатрианты находятся как бы под крылом Министерства абсорбции. Такая семья получает денежную помощь в виде корзины абсорбции на одинокого родителя и на каждого ребенка в отдельности по его возрасту. Все это приходит на счет мамы, она распоряжается этими деньгами. Но статуса как такового, как мать-одиночка, она может получить только после года в стране, когда Битуах Леуми, она подаст заявку, Битуах Леуми даст ей этот статус. Первый год она получает 6 месяцев корзину абсорбции, вторые полгода, если она не начала работать, что больше всего вероятно, то она получает пособие по прожиточному минимуму тоже от Министерства абсорбции. И по концу года она подает заявку Битуах Леуми, как я сказала, и отмечается, скорее всего, на бирже труда, получает прожиточный минимум уже от другой организации. Битуах Леуми – это Институт национального страхования.
Что? Дина, ну, я прошу
с работой, да, помогают.
Угу. Я прошу прощения, я только переведу. Да. Битуах Леуми – это Институт национального страхования, ага. Потому что не все смотрящие нас знают иврит.
Есть разная другая помощь. Например, перед началом учебного года, опять же, этот Институт национального страхования переводит на счет мамы денежную помощь для подготовки к школе. Это тоже нужно подать первый раз заявку. В остальные, в следующие года это будет уже автоматически. Но первый раз, да, нужно подать заявку. Школы выбираются по месту жительства. То есть семья приезжает, выбирает квартиру. И ближайшие начальные школы и средние школы – это школы по месту жительства. В Израиле есть два типа школ – религиозные и светские, поэтому на ваш выбор. И, в принципе, в Хайфе почти в каждом районе есть именно вот или религиозная, или светская школа, ближайшая к вашему дому, и будет школа ваших детей.
Спасибо большое. Вот, кстати, Сара дополняет вопрос, когда лучше приезжать с детьми. Нужно ли репатриироваться в начале учебного года или заранее? Потому что, естественно, нужно выбрать учебное заведение, да, и дети должны войти в учебный процесс. Это первая часть вопроса. И вторая, оказывается ли детям, не говорящим на иврите, помощь в интеграции? Как организован учебный процесс? Сара, дорогая, как учебный процесс организован? Знаете, очень много вопросов, это мы сделаем отдельный урок с Божьей помощью, мы поговорим в целом. А сейчас действительно давайте про первые шаги.
Да, про школу. Первая часть вопроса какая была, Мирьям?
Первая часть вопроса, когда лучше делать алию, если есть школьники, дети школьного возраста, да, чтобы успеть оформить все необходимое. Да. Угу. И помогает ли им помощь с ивритом?
Да. Вопрос очень правильный, и мы, например, у себя в Хайфе заметили такую тенденцию, что семьи, которые приезжают не с бывшего Советского Союза, а, например, с англоговорящих стран, с Англии, с Америки, с Франции, они действительно пытаются приехать, в основном приезжают в конце учебного года и летом. Семьи, которые приезжают с русскоязычной семьи стран бывшего Советского Союза, приезжают тогда, когда у них получается приехать. То есть они меньше всего подстраиваются под учебный год и под нужды детей, и мы как бы с удивлением это подмечаем. Поэтому Сара задала абсолютно верный вопрос, и если действительно это получится, то лучше всего приезжать в конце учебного года, в начале лета, для того, чтобы дать детям, конечно, немножко летом осмотреться и понять ситуацию, может быть, немножко позаниматься ивритом, и в сентябре уже пойти в школу и действительно дать родителям возможность выбрать эту подходящую школу. Поэтому, да, мы рекомендуем приехать в конце учебного года, то есть в конце мая, в июне, в июле, для того, чтобы осмотреться. Теперь в Хайфе, может быть, и в других городах тоже. Каждое лето в августе мы открываем летний улпан для школьников. В этом году тоже. И в этом году у нас самый большой за нашу историю летний улпан. Мы уже собрали почти 200 детей в этот улпан. И в этом летнем ульпане дети получают и азы самое начало алфавит, какие-то цвета, буквы, цифры с русскоязычными преподавателями, для того, чтобы у них было более комфортно и понятно именно вот основы языка, так, чтобы у них был положительный настрой и приятные ощущения. Потому что в школе, конечно, когда все говорят на иврите, а ребенок один, два, три человека, которые в классе не говорят на иврите, они, конечно, чувствуют себя немножко не совсем уютно. Это все проходит, это месяц-два, дети акклиматизируются, учат иврит довольно-таки быстро. Опять же, это зависит от особенностей ребенка, насколько он коммуникабельный и насколько он открытый к приему новой информации. Но вообще, Сара, если вы готовитесь к репатриации, я вам советую начать иврит уже учить прямо сейчас. Очень много программ в интернете, очень много возможностей для того, чтобы начать с детьми потихоньку изучать новые слова, новые цифры, буквы, самые-самые песенки слушать. То есть начните прямо сейчас, чтобы тогда, когда вы уже приедете, и детям было уже не начнут подмечать и то, что они это знают, им будет намного мягкая посадка, если вы начнете готовиться заранее. Теперь в каждой школе, в котором есть новые репатрианты, Министерство образования выделяет 5 дополнительных часов на иврит в течение недели. То есть приходит новый репатриант в школу, директор обязан подать заявку в Министерство образования, и выделяются часы для того, чтобы преподаватель мог в течение учебного дня детей приглашать на дополнительные занятия. Это именно делается в течение учебного дня, когда на предметах, которые детям трудно, например, литература или какие-то истории, география, детей вызывают и дают им иврит с отдельным преподавателем в маленьких группах. А также каждый муниципалитет, я не знаю, в других, скорее всего, тоже, но в Хайфе у нас уделяется особое внимание этому, мы открываем кружки после школы. Сейчас вот только в этом месяце у нас заканчиваются несколько кружков, которые были в течение года, и дети дополнительно к школе могли вечером приходить еще учить иврит отдельно.
От себя добавлю тоже на самом деле, что когда вам говорят, вы находитесь в стране исхода, вам говорят, уже сейчас, не откладывай на завтра. Не надо откладывать на завтра. Иврит – это действительно, на мой взгляд, самый первый шаг, который нужно сделать еще до репатриации. Потому что практически любое место, с которым вы столкнетесь уже здесь, находясь, не надо верить в сказки, что все понимают русский язык. Не надо надеяться на то, что какой-то служащий будет говорить по-русски. Конечно, вам помогут, и мы об этом сейчас тоже расскажем. Но куда лучше, когда вы будете более уверенно себя чувствовать. Поэтому с ивритом действительно не тяните. Тем более, что куча многих разнообразных курсов есть. Дина, скажите, пожалуйста, бытует такое мнение, что не с каждой страны можно сделать алию, заявку на репатриацию. Действительно ли нужно приезжать прямо в страну и здесь уже делать заявку в МВД и все-все-все? Как это правильно сделать? Или мягкой посадкой действительно будет, если из страны исхода подавать все документы?
Да, я поняла ваш вопрос. И действительно сейчас в последнее время, начиная с февраля месяца, с конца февраля, мы видим, что приезжают все больше и больше людей, которые проходят консульскую проверку здесь, внутри Израиля, и получают гражданство здесь. Но это не значит, что это правильно, это значит, что есть экстремальная ситуация, в которой люди действительно решают, принимают такое решение. Например, в прошлом году или все предыдущие годы люди, которые решили статус туриста поменять на статус репатрианта, ожидали этого решения примерно 6 месяцев. То есть процесс занимал от 3 до 6 месяцев, а может быть и больше в разных случаях. И люди старались все-таки не принимать таких кардинальных решений, поскольку все это время ожидания они обязаны были находиться в стране за свой счет, за свою медицинскую страховку. То есть было правильно проходить все консульскую проверку, подачу документов в стране исхода, находясь еще там на своем рабочем месте, в своей квартире. И после получения визы уже с помощью Сахнута получить авиабилет, приехать сюда как новые репатрианты, потому что прямо в аэропорту они получали гражданство, они получали паспорт репатрианта, подъемные деньги, сим-карту, медицинскую страховку. Все это есть также и сейчас для тех, кто проходит консульский прием в стране исхода и приезжает с сохнутом как новый репатриант. И это самый правильный путь, потому что с первого момента после приземления они уже имеют, такие люди уже имеют гражданство и все права граждан страны, включая медицинскую страховку. Что происходит сейчас? Это, опять же, для нас, для всех это тоже экстремальная ситуация, потому что было принято беспрецедентное решение, что консулы принимают внутри страны, в городах, и в том числе в Хайфе, у нас принимают два консула, огромные очереди, то есть сейчас в Хайфе очередь на 3 недели вперед для того, чтобы пройти консульский учет. То есть люди приезжают в статусе туриста, в аэропорту подходят к стойке натива, проходят быструю консульскую проверку, можно сказать, на один взгляд, потому что им говорят, что да, у вас есть шанс или нет шанса получить здесь гражданство на основании этих документов. Им выдают специальный бланк. Также оформляется им бесплатный трансфер до адреса, который они указывают, и дают сим-карту. И люди все еще в статусе туриста приезжают в том городе, в тот город, где у них есть временное жилье или родственники, или друзья, которых принимают. Они идут в пункты, где принимает консул, берут очередь. В разных городах это по-разному. Я не знаю, как в других, в Хайфе, вот я уже сказала, на 3 недели вперед. И 3 недели ожидают приема консула. В тот момент, когда они пришли к консулу, подали анкету, прошли собеседование, и если все в порядке, консул дает им визу, подтверждение, что они прошли консульскую проверку. В этот же день они на Хайфе у нас спускаются с 3-го этажа на 2-й в МВД и проходят прием получения гражданства и оформление израильского документа Теудат Зиута. Это все происходит в один день. После этого они идут в Министерство абсорбции и заказывают паспорт репатрианта Теудат Оле. То есть порядок получения документов тоже изменился. И время ожидания Теудат Оле это примерно еще 2-3 недели, поскольку наше Министерство абсорбции очень-очень загружено. И возможности напечатать быстрее этот документ, к сожалению, нет. И это то, что вот на сегодняшний момент... Таким образом, 3 недели консульской проверки, 3 недели получения Теудат Оле, примерно вот 1,5 месяца ожидания с момента приезда в статусе туриста и регистрации в статусе нового репатрианта. После этого открывают счет банки, подают на оформление корзины абсорбции и уже дальше, уже как у всех других новых репатриантов, с разницей вот в 1,5 месяца. Поэтому у каждой семьи свои обстоятельства и свое принятие решения. Есть семьи, которые приезжают с визой консула и получают гражданство в аэропорту. Есть люди в статусе туристов, меняют свой статус на репатриантов уже внутри Израиля и получают это с задержкой примерно на месяц-полтора. Все это время они должны предугадать и привести с собой достаточно денег для того, чтобы снять квартиру, содержать себя, свою семью в течение вот этого вот периода.
Дина, дорогая, скажите, да-да-да, скажите, пожалуйста, что значит фраза прямо там в аэропорту? Есть какая-то стойка или кто-то будет встречать? Ясно, что люди прибывают спецрейсом от Сахнута, но тем не менее, вот буквально в аэропорту, что куда нужно?
В аэропорту действительно их встречают с большим плакатом, кто новые репатрианты, идите за мной. Это служащий Министерства абсорбции встречает с новых репатриантов, потому что в большом самолете могут быть просто туристы, а могут быть люди, да, репатрианты. Они проходят сразу в аэропорту в зал Министерства абсорбции, и сотрудники Министерства абсорбции оформляют им документ Теудат Оле, паспорт репатрианта, дают им подъемные деньги, первую часть корзины абсорбции, дают им сим-карту и медицинскую страховку. Раньше даже Министерство внутренних дел тоже находилось в этом зале и выдавало сразу Теудат Зиут. Сейчас в последнее время такого не было. Это отменили во время короны. Возможно, что в ближайшее время это вернут, поскольку Министерство внутренних дел в городах уже не справляется с потоком просьб и обращений всех граждан. Чтобы сделать им разные виды паспортов, загранпаспорта, биометрические паспорта. То есть я думаю, что в ближайшее время вернут.
Я прошу прощения, Дина, мне трудно ориентироваться. У меня такое ощущение, что притормаживает интернет. Или у нас, или у вас. Не совсем сразу могу реагировать. Я дожидаюсь, когда закончится фраза. Но тем не менее. Малка, да, Малка, Виктория здесь подтверждает. Я знаю, что сейчас невозможно получить паспорт. Ну, вряд ли, конечно, невозможно, но возможно просто. Это затягивается процесс, как Дина сказала. И, да, можно записаться, на самом деле, ребята, все можно. Как Малка пишет, нельзя записаться на очередь. Есть бот в Телеграме, который моментально отслеживает очереди. Вы, на самом деле, человек сообразительный, любой может быстренько поискать по нужному названию в том же Телеграме. Есть специальный бот, который... В течение дня выбрасывает где-то порядка 200 свободных очередей по всей стране. Если напрячься, если вам не принципиально оформить документы там, в Иерусалиме или в Хайфе, вы можете быстренько сориентироваться и поехать в город, где завтра будет, например, свободная очередь. Это будет вам стоить многих нервов и потраченного времени. Действительно слышится, что да. Более грамотно поступить, оформить все документы и пройти консульскую проверку из страны исхода. Это действительно так, потому что лично у меня не так проходило. Я делала из страны много лет назад. Что значит «теудат оле», вы сказали? То есть это паспорт, скажем так, удостоверение нового репатрианта. Как часто оно пригодится вообще в жизни? Нужно ли к нему бережно относиться? Поговорим про этот документ, пожалуйста.
Да. Паспорт репатрианта – это тоже первичный документ, на основании которого, если в аэропорту вы его получили, выдается «теудат зеут». Или наоборот, если вы проходили консульскую проверку внутри страны, то вначале вы получите «теудат зеут», потом вы получите «теудат оле». Только по «теудат оле» можно оформить подарок от государства Израиль, выплаты по корзине абсорбции. Только репатрианты имеют право на такую льготу, на полгода ежемесячного подъемных денег за расчет на состав семьи. Только у репатрианта есть льгота 90% скидки на арнону, на земельный налог, муниципальный земельный налог. Например, в Хайфе сейчас только по теудат оле можно получить бесплатный вход в зоопарк. Поэтому теудат оле очень важный документ. Конечно, он должен храниться и бережно к нему относиться, поскольку даже при покупке квартиры есть тоже небольшая какая-то льгота, небольшая суда, которая дается именно на этот документ. В общем, я думаю, что теудат оле не менее важен, чем теудат зеут. Кстати, в нем же и есть номер теудат зеута в этом документе. Поэтому, как любой другой документ, он действительно полноценный и важный. Не знаю, что еще добавить.
Скажите, пожалуйста, сколько лет должен человек прожить в стране, в Израиле, чтобы уже лишиться статуса нового репатрианта и вот эти вот все приятные сюрпризы, как вход бесплатный в зоопарк, чтобы он этого лишился? Сколько лет?
Ну, теудат оле, в принципе, хранится в семье все время. Даже сейчас у меня уже 26 лет в стране. У меня он есть. Другим делом, что я уже не могу им воспользоваться. Например, льгота на арнону 90% скидки земельного налога дается репатрианту в первые 2 года на выбор в первый или второй год. То есть он может воспользоваться этой льготой или в первый, или второй год после приезда в Израиль. Зоопарки и музеи первый год в стране. То есть если вы идете в музей или в зоопарк, возьмите с собой теудат оле. Обязательно получите скидку в кассе при покупке билета. Ну, вот. Но ощущение себя репатриантом, оно, я тоже думаю, индивидуально. Есть люди, которые очень быстро входят в общество, очень комфортно себя чувствуют, и через пару лет они уже не чувствуют себя репатриантами. Есть люди, которые много лет в стране, и 20, и 25, и все еще говорят, что а мы-то репатрианты, мы новые репатрианты. Я работаю в Бейт-Оле, доме репатрианта в Хайфе, и вижу и таких людей, и таких людей, поэтому говорю, что это ощущение быть репатриантом, оно внутреннее, индивидуальное.
Дина, скажите, как вы преодолели вот эту границу? Когда-то вы были новой репатрианткой, а потом вы вдруг стали экспертом, вы стали помогать тем, кто прилетает, кто делает алию. Как это получилось? Можете рассказать?
Да, интересный такой личный вопрос. Я думаю, что, в принципе, вся наша страна построена на этом принципе. Те, кто приехал чуть-чуть раньше, помогают тем, кто приехал за тобой. Когда я приехала, мне помогли мои друзья, мне помогли незнакомые люди на моем этапе, когда я была репатрианткой. В какой-то момент, когда я стала уже освоилась и стала понимать иврит, я начала помогать другим людям. Поэтому я помню, что я всегда помогала репатриантам, и в какой-то момент, когда был конкурс на ту должность, которую я сейчас занимаю, я решила, что я хочу работать именно на этой должности. И на наших встречах, когда сидят новые репатрианты, которые только неделю, там, две недели в стране, я именно об этом говорю, что вся наша страна стоит на взаимопомощи, что вы не просто здесь все новые репатрианты и незнакомые люди, вы приехали в Израиль. Израиль – это большая семья. И сегодня помогают вам. А завтра, послезавтра, когда вы почувствуете себя уверенно, вы будете помогать тем, кто приехал после вас. И так оно действительно происходит и на наших глазах. Потому что, например, всего лишь 2 месяца назад приехала молодая женщина, а неделю назад приехала ее мама и ее родственники. Она уже их водит, уже их показывает, уже их сопровождает. И она говорит, вот смотрите, я уже тоже рассказываю то, что вы мне помогли. Я теперь помогаю своим родственникам в свою очередь. В принципе, вот такой принцип взаимопомощи. Принципы такой семейной, большая-большая семья. Все возвращаются домой.
Вы правильно подметили, возвращаются домой. Знаете, про Америку принято говорить, это страна больших возможностей, а про Израиль я бы, наверное, сказала, это действительно страна взаимопомощи. Это фантастический процесс, действительно, то, что вы описали, что все друг другу помогают в любом месте, куда бы вы ни приехали, в любой город, я не знаю, кем нужно быть, чтобы вам отказали в помощи. Не нужно этого бояться. Даже если вы не просите о помощи, но вы нуждаетесь, так или иначе соседи это прочувствуют. Даже если вы переезжаете в другой город и прожили какое-то время там в стране, все равно соседи узнают. Родился ребенок, соседки быстро приготовят еду и принесут. Кто-то, не дай бог, ни про кого-нибудь сказано, ляжет в больницу, да, и получает лечение. В это время семью возьмут под колпак ненавязчиво, будут под дверь ставить какую-то еду. И вот когда эти истории рассказываешь, люди округляют глаза и говорят, неужели такое возможно? Это делается бесплатно. И когда еще, я помню, не жила в Израиле, я слушала урок тоже на Толдоте, рассказывают, что здесь есть еще такая система гмахи. Если ночью ты не можешь найти соску для ребенка, ты точно найдешь даже гмах соски. Все есть, гмах лекарств. Это поразительно. Дина, есть такая программа «Шаббат дома». Можете рассказать об этой программе?
«Шаббат дома» – это очень-очень новая программа, которая была просто объявлена, может быть, последний месяц. И она приветствует, и действительно приветствует, и чтобы старожилы, те, кто давно в стране, приглашали к себе домой новых репатриантов для того, чтобы познакомиться с ними за общим столом, именно шабатным столом, за настоящей шабатной трапезой, чтобы новые репатрианты почувствовали эту атмосферу шабата, семьи почувствовали себя дома как можно быстрее. Есть такая программа. И в Хайфе она действует очень широко, и люди приглашают домой, открывают свои двери, приглашают новых репатриантов к себе домой. И, не знаю, мне кажется, действительно такая семейная программа, душевная программа.
Дорогие друзья, я думаю, что вы можете обратиться в Толдот. Во-первых, я буду очень лично рада видеть всех наших участников уже здесь дома. И чтобы наш вот этот Zoom, он не прошел впустую, потому что вы можете догадаться, насколько Дина загружена информацией и работой сейчас, да, в связи с ситуацией международной. И сегодня она действительно любезно согласилась нам ответить на наши вопросы. Пожалуйста, пишите вопросы, потому что пора уже, наверное, отпускать нашего спикера, чтобы подготовиться к шаббату. А программу любую, вы можете действительно обратиться в Толдот, и вам подскажут, куда поехать лучше жить, в какую общину, если вы хотите соблюдать. Если вам нужно провести шаббат, даже если вы приехали еще пока смотреться и сделать первые шаги, мы тоже вам подскажем. Есть такой проект, называется «Дом Толдот». тоже такая недавно открывшаяся группа, да, WhatsApp, где люди пишут, которые уже или на пути, или уже здесь находятся. Конечно, не хочется, чтобы ваша алия, она была стихийной. Конечно, хочется, чтобы шаги эти были обдуманы, и все было максимально комфортно. Но как бы то ни было, дорогие друзья, алия в Израиль, возвращение домой, и всегда для вас будет комфортно. Вот такие люди, как Дина, обязательно помогут. И вообще любой человек, даже без знания иврита, я думаю, сможете общаться. Спрашивает Эстер, можно ли репатриироваться напрямую из Германии?
Вопрос, если этот человек родился в Германии или они туда приехали. Об этом нужно узнать подробно в глобальном центре Сахнута, потому что это связано с документами. Даже я знаю, что люди с Америки, которые прожили там, не знаю, много лет, 10, 15, 20, должны были собрать и подтвердить свои документы из страны исхода и там, где они родились. Поэтому, с одной стороны, приехать именно из Германии можно. Вопрос, какие документы и как они подаются в Сахнут. Поэтому по документам лучше всего спросить в глобальном центре Сахнута. И у меня тоже есть телефон такой. И можно у них задать именно личные вопросы, на которые они дадут вам ответ.
В общем, дорогие друзья, не стесняйтесь. Дергайте у вас на местах. Везде есть организация Сахнут. Прямо не стесняйтесь и позвоните. Могу ли я из нашей страны репатриироваться? Это будет, наверное, самый простой вопрос. А дальше уже они вас ориентируют и передадут в наши руки заботливые. Сара задает еще один вопрос мамский. Не стесняйтесь, конечно, Сара. Сара пишет, если я репатрируюсь и найду работу, а дети будут распределены в садик и в школу, как практически быть, если мне надо работать те часы, когда я должна забирать детей из учебных учреждений? Принято ли, что дети ходят в школу сами? Безопасно ли это? Хороший вопрос, житейский.
Да, житейский вопрос. Я так поняла, что это Сара, которая уже задавала вопросы про мать-одиночку, правильно?
Да.
Что она имеется рассчитывать на свои силы. Ну, во-первых, конечно, важно, в каком возрасте дети. С 9 лет уже можно ребенку ходить одному и переходить улицу по пешеходному переходу только с 9 лет. Но этого только в сопровождении взрослого человека. Поэтому если дети младше 9, то, конечно, надо будет их и провожать, и встречать со школы. Если старше, то они вполне могут уже прийти и быть дома самостоятельно. Если мы говорим о маленьких детях и о статусе матери-одиночки, то женщины обычно находят себе работу в первой половине дня, так, чтобы работать 4 часа, проводить детей в школу, отработать и прийти встретить детей и быть уже с ними. И Битуах Леуми, матерям в статусе одиночки с маленькими детьми, доплачивает до прожиточного минимума. То есть государство регулирует этот вопрос и дает и одинокому родителю, самостоятельному родителю и подрабатывать, работать и все-таки присматривать за детьми. Так что такие варианты тоже предусмотрены.
Опять же, всегда, всегда, Сара, дорогая, есть такая вещь – помощь соседей. Вас никто не бросит. Еще раз, все обязательно узнают, как в маленькой деревне, что в доме появились новые репатрианты, тем более мама-одиночка. Поверьте, вам просто задушит вас помощью, поверьте. И всегда можно найти какую-то школьницу, которая будет вам помогать встречать, например, ваших детей. Здесь система бэбиситингов просто построена на поток. Всегда найдутся. И даже бесплатно какие-то соседские дети, уже нормального такого вменяемого возраста, которому вы можете доверить ваших детей. И они и приведут домой, и погуляют, или у вас посидят, или у себя дома. Это уже на ваше усмотрение, на самом деле. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь. Это не должно быть камнем преткновения для вашей алии. Пожалуйста, очень совершенно не бойтесь. Анастасия задает вопрос. Но я боюсь, что этот вопрос тоже не совсем к Дине, потому что ответа Анастасия не получила в Сахнуте. Но вдруг что-то было у вас в практике, я задам вопрос. Репатрируемся с ребенком. Я в третьем поколении, ребенок тоже третье поколение, но по линии отца. Он с нами сам не едет. Сможет ли ребенок получить гражданство сразу?
Значит, мама у нас в третьем поколении, она, да, получает гражданство. А ребенок,
Ребенок тоже в третьем поколении.
Поколение, значит, он имеется в виду по отцу. То есть, если отец еврей по маме, в статусе еврея, значит, и ребенок сын еврея. Значит, он, да, в этом может. Если отец не едет, то вопрос причины. Если отец не едет, потому что они разведены, или отец не едет по причине, что он не может поехать именно в этот момент, то есть есть нюансы. И если не дадут именно статус третьего поколения, и он не получит гражданство, он получит четвертое поколение, получит вид на жительство на год с дальнейшим продлением и получит гражданство через 3 года.